Глава 58. Первая часть перелета длилась часа полтора. Си-12 летел то над дикой пересеченной местностью, то вдоль пустынного шоссе. Потом петлял вдоль реки и, наконец, приземлился для дозаправки на охраняемой войсками площадке. Поскольку во время заправки в салоне находиться запрещалось, у новобранцев появилась возможность размять ноги. Впрочем, это почти никого не обрадовало. Солдаты устали от дороги, и им казалось, что она никогда не закончится. Заправка длилась недолго, и уже через 20 минут они продолжили полет. Этот этап длился целых 2 часа. И все это время, сморенные жарой и непривычной влажностью, новобранцы спали или тупо таращились в иллюминаторы. Когда до конца полета оставалось совсем немного, капитан обратился ко всем бодрствующим с предложением посмотреть вниз. Напрягая голос и стараясь перекричать гул турбин, он стал объяснять.
«Смотрите, братцы, это и есть джунгли. В них вам придется ходить как на работу». «Так там же ничего не видно, сплошной зеленый океан», – заметил кто-то. «Здесь 3, а то и 4 яруса из ветвей и лиан. Под ними не то что человека. Дивизию спрятать можно. Никто не найдет. Поэтому нам приходится выходить из-под защиты бетонных укреплений и идти в лес, чтобы знать, что там происходит. Держать всю эту территорию под контролем невозможно. Однако наше присутствие связывает противника».
«Смотрите, сколько здесь воды! Реки, озера, лужи!» – заметил Тони.
«Да уж, водички хватает!» – согласился Том Морган.
В одном месте отчетливо было видно, как с берега прыгнули в озеро и поплыли какие-то большие животные. Они отчаянно били по воде хвостами, оставляя пенные следы. Вертолет снизился и теперь летел над самыми макушками деревьев. Смотреть на проносящиеся внизу кроны было интересно и вместе с тем немного страшновато.
«Обратите внимание», – комментировал капитан. «Пилот ведет машину низко, чтобы размещенные на деревьях датчики мятежников не смогли определить наше местоположение».
«А если определят, то что случится?»
«Если определят, то нас с высокой долей вероятности собьют ракетой Джейд Айк. Точно навести ее довольно сложно, но если это получается, у жертвы не остается шансов. Вес боевой части 3,5 килограмма, поэтому не спасают никакие броневые пластины».
«Но как же она может взлететь, сэр? Ведь густые деревья будут ей мешать», – спросил кто-то.
«Верно замечено. Джет Айк стартует в защитной капсуле, и вначале ее подбрасывает специальный заряд. После этого она освобождается от защитной капсулы и, включив маршевый двигатель, мчится к цели».
«Из того, что вы нам рассказали, сэр, следует, что на всей этой территории хозяйничают враги. Это так?» – спросил Тони.
«Нет, активных действий они здесь не ведут. Хотя их разведгруппы присутствуют здесь постоянно. Случается, приходят те, кто размещает на деревьях датчики, образующие целую форматную сетку, с помощью которой можно определять траектории полета воздушных судов. Если какой-то пилот имеет обыкновение летать одним и тем же маршрутом, они его засекают и устанавливают ракету, и начинают ждать. Сидят сутки, двое, а затем бац, и готово. Большого урона такими единичными акциями нанести нельзя. Однако их целью является беспокойство противника, психологический фактор».